Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятнадцать часов шесть минут. В студии Константин Залесский, историк, который занимается тоталитарными режимами. Тема нашей сегодняшней программы — доктрина фашизма Бенито Муссолини. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анастасия Ножко. Итак, давайте разбираться, что такое фашизм, откуда он есть пошел. И, ну, фильм «Соловьёва» мы, наверное, сейчас обсуждать не будем. Я там кратко характеристику ему дала у себя в телеграм-канале и на Фейсбуке. Вот, это какой-то странный фильм, который, по сути, сомневается в том, был ли казнен Бенито Муссолини.
Ну, да, ну, конспирологическая теория.
Да, видно, которая... что это, что да, он был казнен, и все, и мы закроем. Но, на самом деле, спасибо за тему Соловьёва. Он нас как бы побудил об этом еще раз поговорить. Да. Давайте для тех, кто еще не разобрался, говорить. Да.
Знаете, значит, фашизм — это вообще очень сложное явление, особенно в связи с тем, что вот в современном нашей, в нашей стране, и не только в нашей стране, и в современной Европе, сам термин «фашизм» употребляют абы как. То есть, когда говорят «фашизм», в принципе, никто ни о чем не думает вот сейчас.
А у нас... И у нас представляют немецких солдат у нас в
представляют
круглых касках.
Немецко-фашистские войска, да, которые, значит, пришли на, да, Русь. Значит, а на самом деле это, конечно, все значительно сложнее. Потому что, с одной стороны, фашизм – это название конкретного политического течения, которое возникло в Италии, которое создателем которого был Бенито Муссолини.
Ну, и оно возникло раньше, чем нацизм в Германии.
Оно возникло раньше. Ну, в принципе, скажем так, они возникли примерно одинаково. Просто в Италии фашисты пришли к власти в 22-м году, в 1922 году, а в Германии в 1933, то есть на 11 лет позже. Но зародились они примерно в одно время.
Вот давайте прямо с самого начала, да, как они зарождались?
Да. Они стали зарождаться, скажем так, на руинах Первой мировой войны. Потому что Первая мировая война – это по терминологии ряда современных историков, это очень модная на Западе концепция, у нас она просто никак не проходит, что это про катастрофу. То есть катастрофа, которая изменила все. Вот, то есть вот был мир, существовал некий мир, и вот произошла Первая мировая война, и все изменилось.
А изменилось что?
Вообще все.
Все то есть, поняли, что
то есть
это
вот
не так.
Мы живем в том мире, который создан, вот мы сегодня живем в том мире, который произошел в результате катастрофы Первой мировой войны. Угу. То есть вот она поменяла все, она поменяла взаимоотношения людей, политические структуры, идеологические подходы, она так сказать, изменила там, поменяла роль женщин в мире, то есть вот все, то есть мы берем любую область человеческой деятельности, и что, Вторая мировая война, простите, Первая мировая война поменяла все.
Угу. То есть не индустриализация?
Не индустриализация, не Вторая мировая война. Угу. А вот она все поменяла. Так. Потому что она стала результатом вот всего потрясений, в том числе потрясений, в том числе Октябрьской революции. То есть вот все это Первая мировая война родила. Угу. Вот. И вот в результате этой прокатастрофы вот как раз начали появляться движения, которые позже были объединены названием «фашистские». Объединены были названия фашистские. Почему? Потому что вот первое движение, которое создавал Муссолини, он его создавал уже вот на излете Первой мировой войны, оно сначала называлось «Фацио ди комбатанти». То есть «фацио» — это вот...
По-итальянски «фашо», но да, на самом деле там «с» да, чипишка, поэтому
«фацио». У меня, к сожалению, не знаю итальянского, поэтому вы
нормально, нормально, абсолютно русский вот. Человек так и прочтёт.
Да. «Фацио ди...» «Ди комбатанти».
А, борьбы. Воюющих.
Борьбы. Союз борьбы.
Борящихся.
Ну, да, союз борящихся.
Пучок. А на самом деле фашо – это пучок, да, вот. Копий, которые в античном мире, да, в пучках, видимо, их носили,
да,
или что ли, держали.
И, соответственно, мы это переводим как «союз». Потому что мы перевести пучок копий сражающихся,
да,
не,
да,
можем.
Не можем. Вот. Да.
Мы переводим как «союз». А в принципе, это, естественно, вот как вы абсолютно правильно сказали, это вот пучок вот этот копий, но который... Муссолини стал трактовать как ликторский пучок.
Ликторский пучок, это который античный Рима.
Да, где вот эти вот связка стрел, и из них топор торчит.
Я подсказку всем дам, кто в метро, еще наши самые старые станции, если вы спускаетесь, часто в станции метро украшены были или светильники делались в 50-е годы именно вот такими ликторскими пучками. Да. Или, ну, в интернете посмотрите.
Вот это такое. Муссолини сделал, в общем, вот таким символом.
А идея-то в чем была? Что это маленькие объединения людей, которые что?
Нет, что это наоборот, это объединение. Ну, то есть, что как отдельную стрелу вы можете, традиционный пучок, рассказ, один вы можете по стрелы поломать по одной, а значит...
Ну, вот мы объединились, а мы что? Почему комбатанты? Мы с кем боремся?
Вот тут вот как раз вот и лежит самая главная основа фашизма.
Да.
Что это борьба. Это очень важно, это борьба. Это не просто изменить общество.
И жить мирно и спокойно.
Это борьба. То есть это человек, который будет бороться. Это человек, который будет бороться за светлое будущее. Светлое будущее у всех движений, понятно.
Это да. Но когда оно наступит, то не надо будет бороться уже?
Нет, оно всегда. То есть надо бороться всегда. Потому что жизнь – это борьба. Ну, как
помнится,
Магомед, по-моему.
Это правдиво, тоже.
Вот. И, значит, вот был создан это. И подобные идеи, они на руинах Первой мировой войны возникли практически во всех странах. Получилось это почему? В принципе. Значит, Первая мировая война была первой войной, скажем так, вот именно такой широкомасштабной массовой войной, где были многомиллионные армии, где во время войны призвали там порядка там, по-моему, сколько-то, порядка там более 20 миллионов человек было призвано, если не даже, по-моему, больше. Они были призваны на службу, и они прошли окопы.
Угу.
Война шла, соответственно, 4 года, даже чуть больше. За 4 года людей оторвали от, ну, во-первых, 4 поколения просто ничего не знают. То есть, вот они 4 года воевали. Они просто до этого нигде не работали. А люди вернулись в свою страну, они вернулись, прошедшие войну. То есть, вот этот вот, как бы, комплекс человека, прошедшего войну. И вот сейчас, если человек у нас где-нибудь проходит войну, то его отправляют на реабилитацию.
Да? Должны были бы,
скажем так,
должно быть в идеальном мире.
Должны отправлять.
А так они просто замыкаются, не рассказывают ничего про войну, пытаются жить обычной жизнью.
А теперь представьте, что таких людей почти все мужское население молодое. И у них, естественно, есть свои комплексы, свои идеи. И это люди, которые вернулись с фронта, и которые считают, что они вправе решать государственные вопросы.
А их при этом бросили, никто им не помогает.
На них никто не обращает внимания, они снова лишились работы.
В
общем, они проливали кровь за эту страну. У них товарищ гиб, вот сосед.
Да, вот за того парня, и все это.
И, соответственно, тут в большинстве стран, в общем и целом, либеральные, полулиберальные правительства, которые занимаются тем, что набивают собственные карманы, которым, в общем, неохота заботиться о безработных. Ну, в общем, социальная несправедливость, скажем так. И вот на этом вот, скажем так, моменте пришли люди, которые умеют убивать, которые не боятся крови.
Да.
И вот эта, скажем так, прослойка, очень мощная, большая прослойка, она дает почву вот для, скажем так, различных революционных теорий. И вот фашизм, у него главные какие основы? Главное, есть бесконечное количество моментов, которые характеризуют фашизм, которые даны, там, сначала давал и Пальмиро Тольятти, начал давать уже тогда, и потом, значит, вот есть очень известная распространенная 14 признаков фашизма Умберто Эко. Ну, Умберто Эко, значит, у нас это великий и могучий, поэтому спорить с ним нельзя. Ну, скажем так, сказал...
Но что же придумал Бенито? Вот муссолинивский фашизм, это что?
Надо отметить, что Муссолини был социалистом.
Изначально.
Причем социалистом довольно радикальным. И, так сказать, даже с уклоном в анархизм.
Давайте повторим. Да. Основные идеи социализма у нас какие?
Общая справедливость.
Общая справедливость, рабочим хорошую зарплату.
Социальная справедливость.
Да, гарантии, лечение, обучение.
Но в основе социализма классовый подход.
Да.
Классовый.
Марксизм. Есть буржуазия, есть рабочий класс, угнетающий, угнетаемый.
Вот. И вот здесь как раз очень важная основа. Фашизм говорит, что классы его не волнуют вообще.
Угу.
То есть, возможно, это учитывается, естественно, в каких-то построениях, но в общем и целом это не классовое движение. То есть, в чем...
Любой может стать.
Ну,
не обязательно быть рабочим.
Но нужно быть итальянцем. То есть, основные... Основы любого фашистского движения.
А итальянскость как определялась? Я прошу прощения, но до этого как были разрозненные княжества, ну, в смысле, Италия возникла...
Уже объединённая,
но она была еще молода, да.
Она, молодая, но вот как раз должна быть выкована нация.
Но он занимался только своими
в основе любого фашистского движения, вот подчеркиваю, любого фашистского движения, и это главная характеристика фашистского движения, лежит несколько основных принципов. Вот почему они полностью не совпадают с теми, что нам объявил Умберто Эко, потому что Умберто Эко ничего не понимает в фашизме. Вот я вам честно скажу. Понимал. Вот. Несмотря на то, что он великий мыслитель, я его очень люблю, но, значит, то, что он сказал, это его такие размышления. Угу. Размышления, которые не выдерживают...
А что же настоящие исследователи говорят?
Да. Настоящие исследователи говорят такое бесконечное количество мнений, что я сразу предупрежу, что я буду излагать свою точку зрения.
Хорошо, да.
Значит, лежит... правда, с этим согласны, это, естественно, все обсуждается в общих кругах. Значит, лежит следующая основа. Первое. В основе любого фашистского движения лежит парамилитарное движение. То есть полувоенизированное движение, построенное на военной дисциплине, построенное на определенных военных моментах. И это парамилитаристское движение, парамилитаристская организация, она не боится насилия. Ни при каких обстоятельствах.
Ни по отношению к себе, ни сама боится его применять.
Да, да. То есть, если сказано, что надо и там пятерым фашистам пойти побить толпу социалистов, и понятно, что их могут побить, это не играет никакой роли. То есть...
В какой момент разделение социалистами произошло? Почему они стали противоречить?
Значит, у Муссолини возник главный конфликт, потому что социалисты в Италии выступили категорически против военных действий, против вступления Италии в войну. А Муссолини пришел к выводу, что война очищает нацию. То есть это очистительный огонь. И что Италия ради величия, ради своего будущего величия, при этом, естественно, социальной справедливости, это никто не отрицал, но она должна принять участие в войне.
И он пошел
на войну, и поэтому союз вот борющихся. Плюс еще комбатанти, это комбатанты в европейской традиции, то есть это участники боевых действий, другое.
Идея фашизма, значит, парамилитаристская организация.
Это основа.
А еще что?
Значит, еще. Национал-этатизм. Это крайне важно. То есть, во-первых, национал. То есть, главная нация. То есть, человек сначала, в данном случае, итальянец, немец, румын, там, кто угодно, и только во вторую очередь он рабочий, крестьянин, капиталист, кто угодно. Там, политик, граф, герцог, и неважно кто. То есть это национал, и этатизм, соответственно,
государственничество.
Это государственничество, причем
государство превыше личности.
Да, да.
Ради интереса государства можно потерпеть.
И, соответственно, главная цель каждого человека – это не достижение личного благосостояния, а достижение благосостояния своего государства. Угу. Для этого оно должно быть централизованное. Далее идут следующие. Оно должно быть централизованное – это антипарламентаризм, потому что от этих говорунов смысла нет никакого, бессмысленно. Соответственно, дальше, зачем нам партии, когда у нас есть государство?
Да.
Значит, соответственно, одной партии.
А кто формулирует, тот молодец.
Кто правильно формулирует мысль, тот, значит, молодец. То есть, соответственно, это изначально это авторитарная диктатура.
Угу.
Учитывая наличие парамилитарная организация строится по военному принципу, то есть, соответственно...
Ну, по полицейскому, на самом деле, да, еще в какой-то степени. Для погашения внутренних, там же не все были сначала согласны, и чтобы...
Нет, парамилитарное движение, там все согласны.
У них все согласны.
Там, соответственно, все строится по иерархическому принципу. То есть, есть командир отдает приказы, то есть, вот это значит.
Да-да-да.
Вот. И, наконец, такое бывает и в других местах, да? И вот еще есть очень важный момент. Кроме вот этого парамилитаризма, кроме национал-этатизма, естественно, основанного на собственной силе и так далее, есть еще очень важное. Это движение революционное. Потому что если, предположим, вот сказать, что мы за сильное государство и за сильную нацию, то сказать, это консерваторы.
Угу.
Консерваторы.
А в чем революция-то?
Они хотят изменить страну, изменить человека, создать нового человека. То есть вот как, например... Коммунистические движения, да?
Да, абсолютно.
Она хочет построить
так же,
новый мир.
Человек, да.
И фашистское движение – это не консервативное движение. Вот это вот у нас допускает самую главную ошибку. Потому что у нас обычно консерваторов записывают сразу фашистов.
У нас, кстати, люди по ходу нашего, вашего рассказа комментируют, кто помнит, на память наши смс-номера и телеграм. И я напомню, кто еще хочет что-то сказать, пожалуйста, +7 925 88 88 94 8 это смс-портал и телеграм, говорит Москобот. 57-й пишет, что Муссолини не... изначально не было жесткого расизма, как у немцев. Но только что вам сказали, национализм был, то есть итальянец. А дальше ты не итальянец, ты уже за пределами.
Конечно. Расизм... Муссолини не был расистом изначально. Никак... Нет, он не был расистом, он был националистом.
А и... это хуже.
Честно, и то плохо.
Очень плохо.
Значит, он был националистом. Расизм в Италии, в общем... практически не существовало. Италия была мононациональным государством. Были проблемы с рядом территорий, которые Италия уже начала потом присоединять. То есть Италия встала на путь внешней экспансии, когда она стала присоединять к себе другие территории, населенные другими национальностями.
Это с Муссолини, в смысле? При Муссолини. У него же были имперские амбиции, насколько я поняла.
Да, конечно, конечно.
Он и Албанию там пошел.
И
Хотел вернуть границы, прежние границы Римской империи.
Границы Римской империи, конечно, вернуть было, в принципе, очень тяжело.
Но как идея,
цель. Да, у него идея была. И пропаганда фашистская, она делала ставку именно на возрождение имперского величия Рима. Вот. Типа, могу, например, свои вот эти самые сквадры, и позже, которые это милиция национальная безопасность, это организация вот эта партийная, она делилась на центурии, когорты, легионы.
То есть они вернули, прям вытащили из сундуков?
И, значит, и звания, у них были, естественно, воинские, звания такие, которые они носили. Вот звание, самое высшее звание это носил Муссолини, он был первый капрал добровольческой милиции, а там были звания какие были? Центурион, там, консул, то есть звания, взятые из, естественно, римской истории. Вот это римское приветствие, поднятая рука, вытянутая вверх, с открытой ладонью, аллюзия идет к Древнему Риму. Вот. И как бы Муссолини, например, любил выступать, когда его резиденция была, он выступал в Палаццо дель Венеция, это вот если сейчас в Рим приехать, это прямо напротив этого самого комплекса Виктория Эммануила. Угу. Вот, то есть вот там сейчас художественный музей, там очень выигрышно балкон смотрится, то есть там вот Муссолини там...
Да, там все-таки уже монументальный довольно много было уже архитектуры к тому времени, а еще если вы поедете в Рим, при вот этой муссолиниевской эпохе строительства, вы ее сразу увидите, потому что она чем-то напоминает иногда наши тоже. Монументальность. Я увидела похожесть. Да, вот некоторых районов, там Ленинграда или в Москве тоже массивные формы, квадратные, да-да-да.
Но это не в центре.
Нет, не в центре. Центр там по-другому выглядит, да, не так. Там существенно. Но, значит, возвращаясь к идеям. Муссолини сформулировал эти идеи,
Нет, он их не формулировал, это мы сейчас формулируем.
Это мы сейчас пытаемся определить.
Да, он формулировал идею Великой Италии.
Да, объединение командами, которые под его руководством.
Да, что Италия под его руководством станет великим, что сейчас Италией правят слюнтяи и слабые люди, которые в основном занимаются тем, что набивают собственные карманы. Коррупция там была, все было нормально в Италии, как бы с этим. Вот, что эти люди не хотят идти навстречу народу, соответственно, никаких социальных благ они не могут дать. Социальные блага, естественно, были обозначены. Что транспорт, например, вот это такая маленькая деталь, когда Муссолини приехал в Рим уже, вот, в 22-м году его вызвали, значит, он пришел и сказал, что первое, что я сделаю, что при мне поезда будут ходить по расписанию.
И ему это не удалось?
И ему это удалось.
А сейчас почему они ходят не по расписанию? Муссолини
нет. И до него они ходили тоже плохо.
Вот сейчас это безумная вещь, к которому русский человек не может привыкнуть.
При Муссолини это то, чего он добился практически сразу.
И они не смогли это сохранить.
Не, они не привыкли к обстоятельствам.
А вот видите, какие хорошие...
А для этого нужна диктатура.
Какой хороший... Нет, у нас они ходят, видите, как можно по расписанию поездов определять, диктатуру у вас или нет. Но смотрите, значит, получается, он каким образом он к власти приходит? Ему удается убедить?
Значит, он стал набирать очень быстро популярность. Значит, его газета «Пополо де Италия», значит, соответственно, «Народ Италии», по-моему, да?
Да.
Вот она стала очень популярной, и он стал привлекать к себе многих людей. Они начали создаваться так называемые сквадры. И люди, соответственно, квадристы в них входили. Это региональные организации, построенные по принципу, так скажем, такому, ну, боевому, боевому, боевые организации.
Женщин
такие.
Принимали в них?
Женщин, значит, главное, женщин туда не принимали, но женщины могли участвовать в нацистском, фашистском движении.
А, ну, готовить еду бойцам и так далее.
Маршировать можно было.
Маршировать
можно было, да. Но феминизм не было.
Нет, нет, то какой есть, феминизм? То есть, женщина должна была обслуживать комбатантов.
Там, да, но очевидно. Учитывая, что Муссолини был очень любвеобильным человеком, и он нравился очень женщинам, на заре создания фашистских режимов женщины сыграли очень большую роль. Потому что они в основном снабжали его деньгами, потому что у него их вечно не хватало. Ему же нужны были деньги, там кто-то там закладывал свои драгоценности, чтобы помочь движению. Ну вот, в общем-то, сказать, они ему очень помогли. Кстати, это получилось все на самом деле, не только у него, это практически во всех фашистских движениях. Что, в принципе, все фашистские движения, которые существовали, они все мужские. Но при этом они все пользовались поддержкой женщин. Очень большой. Да. Вот, так же, как нацистское движение в Германии, ну, пользовалось очень большой.
Поэтому феминизм — это страшная угроза фашистским движениям.
Да, феминизм, конечно.
Понятно.
Да. Феминизм — это не угроза, это просто противники. Просто противники. Хорошо. Они несовместимы.
Да. Ну, в смысле, они, да, исторически они могут быть в одном и том же месте. Итак, значит, смотрите, он приходит к власти в 22-м.
В 22-м году.
А побеждали на выборах?
Нет.
Там не было выборов.
Нет, значит, нет, выборы были. Фашисты добились очень приличных успехов на выборах. Они, правда, не набрали большинство. Но партия имела, так сказать, все-таки после окончания войны прошло всего 4 года. Но, в общем, они имели определенный успех на выборах. Партия имела крупную фракцию. Муссолини был депутатом парламента, и, значит, Муссолини, его сквадристы постоянно устраивали гражданские беспорядки и фактически провоцировали чуть ли не гражданскую войну. Народу гибло очень прилично, то есть оценок, естественно, оценок точных нет, но оценки примерные, что во всем этом погибло порядка 1000 человек во всех этих делах, причем примерно 300 фашистов и 700 человек, они, значит, социалистов там поубивали. Плюс, естественно, еще считаем, что если примерно 1000, речь всегда говорит, что погибло 1000-2000 человек, что, значит, еще раненых там было, соответственно, значительно больше.
Вот. А в крупных городах?
По всей Италии. По всей Италии. В том числе, ну, и потом все. В сельской местности, кстати, особенно удачно, потому что в сельской местности фашисты имели большую поддержку. Вот. И, соответственно, там били социалистов очень активно. Но, конечно, основные столкновения шли в городах. Вот. И одновременно...
Но война-то кончилась? То есть,
война кончилась.
А почему противостояние с социалистами-то продолжилось, если вопрос об участии в войне был снят?
Значит, вот, ну, у социалистов, как бы, социалисты находятся в оппозиции к правительству. Которые
тоже не нравятся фашистам, потому что они его называют слюнтяями.
Да, да.
Почему бы им не?
Значит, после войны Италия оказывается в очень неприятной ситуации. Значит, все население Италии, а что это подогревается всеми политическими силами, начинает считать, что Италию, в общем, обобрали. Что она в войну вот, понесла определенные жертвы, а ей за это ничего не дали. Причем вообще ничего. А действительно, Италии дали довольно мало. Она, так сказать, на задворках оказалась. А как бы сами итальянцы, значит, считали себя все-таки великой державой. Вот, а у них там с великой державой не очень хорошо получалось. И вот тогда резко начали расти, с одной стороны, социалистическое движение, то есть классовый подход для руководства страны очень неприятен, потому что, соответственно, это они эксплуатирующий класс.
Да.
А на них, значит, идет снизу, поджимает такое пролетарское движение. Угу. Фашисты, естественно, говорят, что эту проблему они решат, потому что для них-то классов не существует. Они выступают за корпоративное государство. Это как бы вот такой лозунг. Корпоративное государство. То есть государство, когда все делятся по корпорациям, ну, условно говоря, по профсоюзам. И в профсоюз входят не профсоюз предпринимателей, там, торгово-промышленная палата, и там профсоюз работников.
А металлурги,
сельскохозяйственники. Да, где там все идут, все металлурги. Там,
текстильные.
То есть, текстильные промышленные. Там все, и владелец текстильного предприятия, и уборщица. Вот. И вот это единение нации. И все вот это вместе, это одна нация, которая будет вести страну к великой победе.
Но в данном случае добиться того, чтобы им нормально как-то поделили после Первой мировой войны
восстановление справедливости. Это называется восстановление справедливости.
Ага.
Потом, значит, естественно, улучшение жизни народа и воссоздание Итальянской империи. Ну, Римской империи. Угу.
А социалисты уже про это не говорили, поэтому...
Социалисты не могут говорить об империи.
Да.
Социалисты могут говорить только о социальной справедливости. Плюс социалисты должны говорить, что нужно ограничить всех этих буржуев.
А, ну да-да-да, понятно. Да-да-да.
Не вертикальное разделение, а горизонтальное. Да, позиция диаметрально
противоположна. У нас 15:30, и сейчас новости. Вернемся после новостей.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
И у нас Константин Залесский, историк, который изучает тоталитарные режимы в студии. Мы говорим о доктрине фашизма Бенито Муссолини.
Да. И вот то, о чем мы остановились до конца, мы к этому должны добавить еще вот то, о чем обычно считают, ну, как у нас положено, да, мы все считаем, так сказать, с экономической точки зрения, да, вся остальная надстройка, которая не важна. И вот здесь как раз еще надо дополнить одну очень важную вещь, которая входит в концепцию фашизма Муссолини. Это создание нового человека. Дело все в том, что, по словам Муссолини и убеждения его последователей, нынешний итальянец, ну, соответственно, нынешний итальянец начала 20 века, он слабый. Это слабый человек, который, в общем, ну, недостоин звания потомка римлян.
Да, Юра, мы все проиграли, да, если так. Да. Это примерно то же самое чувство. Да. Мы жалкие. Но надо, но надо.
Но мы должны, взяться, да, мы должны. Мы народ-герой.
Да.
То есть этот человек должен стать героем.
Да, да, да.
И этот герой, он вот он все сделает, и если все будут герои, угу, то страна будет великой. Угу. Потому что эти люди смогут перевернуть все.
А мы остановились, что он с этими идеями попал в парламент. Его, да, партия пользовалась, да, популярностью, да, его бойцы в, да, сквадре устраивали, да, беспорядки.
И вот, значит, да, и в этой ситуации какое-то в очередной раз бесконечное итальянское правительство. Там менялись правительства, ну, как водится, то есть очень, да, постоянно. В какой-то момент они спровоцировали очередной глубокий правительственный кризис. Угу. И в этот момент, значит, был... Скажем так, сквадристы, причем сквадристы региональные. Муссолини никогда не мог удержать в узде своих товарищей по партии. Угу. Потому что, в принципе, вот когда организовывалась фашистская партия, она в основном организовывалась из того, что к ним привыкали местные подобные фашистские организации. Такой конгломерат. И, соответственно, местные лидеры были ребятами очень, так сказать, конкретными.
А это не были, ну, у меня такой обывательский вопрос, это не были бандитского плана?
В большинстве люди, случаев это были ветераны войны, причем в подавляющем большинстве случаев это были, скажем так, представители то, что называется в Италии адрити.
Но они разделяли идеи.
Да, абсолютно.
Все.
Да.
Конечно.
Все, да, все разделяли.
Хорошо. Но у них
на самом деле, понимаете, идеи, ведь вот эти идеи, которые мы с вами говорили, они довольно расплывчатые.
Ну да,
то есть это, так сказать, к ним можно сказать, хочешь, чтобы было национальное единое государство? Хочу.
Да.
Хочешь, чтобы мы это поменяли не помощью бесконечных либеральных реформ, а решительными методами? Хочу. Хочешь, чтобы была итальянская империя? Хочу.
Людей, которые не хотели этого, было много?
Ну,
как сейчас можно оценить?
Так,
значит, большинство было просто аморфно, естественно, наблюдало.
Конечно, конечно. Естественно,
качая головой, но ничего не делало.
Отнюдь не все ветераны Первой мировой войны вступали, понятно, в эту партию. А, скажем так, значительно, незначительное количество. Угу. Естественно, конечно, общая масса
безмолвствовала.
Да, ну, кто-то поддерживал. И вот, значит, к 22-му году, значит, сквадристы в очередной раз сделали очередной кризис, причем, значит, с лозунгами похода на Рим, то есть вот что все сейчас сквадристы со всех стран Италии пойдут в Рим, и там устроят, значит, Диману, там захватят власть. Mm-hmm. Вот, и был создан квадриутимы, то есть четверной совет,
mm-hmm,
в который не вошел, в Муссолини не входил. Вот там вошли наиболее решительные расы. Рас – это имя регионального лидера.
Угу.
Вот, значит, и они вот вошли туда четверо, которые сказали, что они будут начинать поход на Рим,
так,
руководить им. Муссолини не очень хотел поход на Рим, Муссолини вообще-то воевать не хотел. Угу. Муссолини хотел, чтобы ему дали портфель премьер-министра.
Угу.
И вот пошли эти заявления резкие, что он не войдет в правительство, ему уже предложили войти в правительство. Он сказал, я не войду в правительство. если мне не дадут...
Ваши
да.
Не...
да, я войду в свое правительство. Ну, коалиционное, коалиционное, но в свое. Угу. И в конце концов Виктор Эммануил III, король Италии, капитулировал. И когда он находился, по-моему, в Милане находился Муссолини, он получил телеграмму. То есть он сначала ему сообщили, что король хочет, чтобы он прибыл в Рим, чтобы поручить ему формирование комитета министров. Он телеграмму, ему приходит телеграмма с этим. Он, ну, Муссолини заявил, что он прилетит на самолете, он не поставил лететь на самолете. Он поехал на поезде.
Испугался?
Нет, он, как было сказано, чего торопиться? Уже все, вопрос решен. Mm-hmm. И он явился, он приехал на поезде в Рим. И явился к королю сразу с вокзала в форме сквадриста, то есть в зеленых галифе, в черной рубашке, в черном галстуке, в пилотке вот этой вот черной.
А у них своя форма.
Да, своя, чернорубашечники они назывались, они в черных рубашках, и у них были зеленые, ну, защитного цвета галифе.
Так.
Вот он явился в ботинки с крагами, и он заявил: «Ваше Величество, простите, мне мой внешний вид, я, ну, и пыльные сапоги, я прибыл к вам с поля битвы». Ну, это было, естественно, вранье, ни с какого поля битвы он не прибыл. Но, естественно, его король простил сразу, все нормально. Вот, и Муссолини объявил, что он победил в классовой борьбе. То есть он победил вот эту классовую
борьбу.
Классовую борьбу он победил, сам то есть все, классовой, да, борьбы больше нет.
Ему дали сформировать правительство.
Да, и все, с этого момента, с 1922 года и по 1943 год он являлся главой правительства, а если мы перечислим все министерские посты, которые он занимал, можно, так сказать, там займет...
А он сразу многие он позиции занял, министров да, закрыл
да,
собой?
Да, да.
Он одновременно... А ну зачем ему министры разные?
Он возглавил министерство иностранных дел, потом еще министерство внутренних дел. С 1933 по 1943 год он был министром... армии, он был одновременно министром военно-морского флота, министром авиации, когда-то даже был министром финансов.
Он очень глупый вопрос. А он парламент распустил в итоге?
Нет, нет,
нет. А зачем
нет.
ему был парламент?
Он парламент не распустил. Сначала, через два года, в 24-м году, были проведены выборы. Они были не особо, скажем так, свободными, то есть там все-таки они шли под давлением сквадристов.
Парламентские выборы.
Но... Как говорили зарубежные наблюдатели, уровень, скажем так, несвободы не дал бы таких результатов. То есть фашистская партия получила абсолютное большинство. То есть при нарушениях на выборах они должны были получить меньше. Тут оказалось, что их в общем народ поддерживает.
А почему это происходило?
Он принял целый ряд социальных реформ, было проведено очень быстро. То есть 8-часовой рабочий день, сказать, социальные льготы, ограничения. С одной стороны, ограничения профсоюзов, с другой стороны, ограничения предпринимателей. То есть, было ликвидировано, что было очень важно, это на это, как говорили, что на это очень хорошо отреагировало и население Италии, наступил порядок.
То есть порядок. А вот эти вот сквадристы, мне просто любопытно, вот эти объединения простых людей, которые они какую функцию выполняли? Они были наделены какой-то властью, или они, как партийчейки, просто собирались время от времени, делали?
Их преобразовали в так называемую добровольную милицию национальной безопасности.
А, то есть это силовики такие были внутренние?
Скажем так, внутреннее ополчение.
Угу. Которые что, они ходили, следили
парады
за порядком они, на улицах?
Парады они устраивали в основном.
Парады.
Потому что в порядок на улицах, в общем, они формально, они должны были в случае необходимости встать на защиту режима, когда, значит, там какие-нибудь враг нагрянет, в общем, какой-нибудь, там, да. внутренний. Но внутренний враг не нагрянул.
Угу.
Вот. И, в принципе, за два года, вот когда прошли выборы 24-го года, то вот эти вот все сквадристы, они, в принципе, как... Позже в Германии штурмовые отряды, они, в принципе, выродились в, скажем так, группы поддержки партии, ну и пропаганды Муссолини. То есть внешний вид.
А национальный вопрос, он как-то стоял?
В Италии национальный вопрос, в общем, он так резко не стоял. Антисемитизма, в общем, Италия не была антисемитской страной. То есть антисемитские законы были приняты в Италии, они были приняты в Италии в октябре 1939 года. То есть уже после начала Второй мировой войны и под давлением Германии, в общем и целом. Но надо сказать, что когда были приняты эти антисемитские законы, Муссолини, в общем, не сделал ничего, чтобы они выполнялись. То есть, но на местах, где-то они выполнялись, где-то не выполнялись, но со стороны Муссолини не было какого-то такого, ну, давления, чтобы этих выполнить.
Но в этой, вот то, что вы рассказываете, да, это подсказывает нам, как если бы мы не знали, что произойдет дальше, что, конечно, когда Гитлер предложил ему сам поддержку, или в какой момент он решил присоединиться в альянс, потому что ведь война – это хорошо, ну, с его точки зрения.
Хорошо.
Возвращение величия, а также возможный выигрыш в случае удачного выступления. В какой момент вот эти военные экспансионные планы Гитлера стали понятны? В какой момент они объединились с Гитлером?
Скажем так, с Гитлером у него противоречия были до самого конца, в общем, по большому счету. Но это противоречия были, так сказать, ну, они несколько завуалированы. Гитлер Муссолини не нравился изначально. В 1934 году, то есть когда Гитлер был у власти, в принципе, Муссолини спас Австрию. Когда в Австрии был, в принципе, в Австрии начался нацистский путч. Убили канцлера, в принципе, нацисты собирались захватить Австрию. В этот момент Муссолини подвел 3 дивизии к Бронерскому перевалу и заявил, что в случае обострения ситуации 3 итальянские дивизии войдут в Австрию. И все. Гитлер приказал свернуть сразу всю операцию. То есть вот такие вот дружеские отношения называются. В районе 1936 года у них началось сближение. Сближение началось, в принципе, с чего? Сначала Гитлер приехал к Муссолини, а потом он его пригласил к себе.
А мы можем сказать, что гитлеровский режим и гитлеровские идеи, это тоже фашизм на самом деле?
Совершенно однозначно.
Потому что у него признаки, которые
вы перечислили. В основе нацистского режима лежат абсолютно те же факторы, те же основы, что и в основе итальянского
фашизма. Они просто их докрутили сильнее с уклоном в национализм. В расизм,
в нетерпимый расизм, в антисемитизм, в то, что привело к Холокосту. Да, он был более резкий режим в подавлении. Хотя, надо сказать, что при Муссолини внутренняя оппозиция была подавлена, но без таких вот эксцессов, предположим, как в Германии. То есть он был мягче режим, но основа была та же, и основа была революционной. То есть нацисты, они тоже собирались делать нового человека, нового националиста, героя.
Можно ли сказать, что Гитлер был вдохновлен опытом Муссолини?
Да.
В своей судьбе.
И об этом он не раз заявлял. Он называл Муссолини своим великим учителем. И вот когда в 1936 году Муссолини приехал в Германию, Гитлер ему устроил такой прием,
что сердце Муссолини
не выдержало совершенно.
Не выдержало и расставило.
То есть он, во-первых, он увидел...
И он понял, что это то, что надо.
И он увидел, нет, он увидел мощь Германии, что Гитлер за 3 года сделал в стране, и он увидел... Как к нему относится Гитлер, и как его приветствуют вот эти бесконечные шеренги войск, там вот все. И вот, и он, ну, человек все-таки, он же человек, он же не
какой-то.
Вот, тем более он человек увлекающийся.
Доброе слово, и кошке приятно, да, понятно.
А он человек увлекающийся, он человек, который находится у власти к 1936 году уже 14 лет.
И он пересмотрел,
свое. И у него культ, в Италии культ Муссолини происходит, причем такой, скажем так, ну, совершенно безудержный культ. Он дуче, он даже не Муссолини, он же не Бенито Муссолини, он дуче, он вождь. Вот. И он, конечно, он был, на него произвело колоссальное впечатление. Он никогда не любил Гитлера, но вот это впечатление колоссальное на него это произвело.
Так.
И Гитлер его потом подставлял постоянно, но как бы тут в данном случае... Но когда Муссолини арестовали, Гитлер сделал все, чтобы его вытащить оттуда. Причем, в общем, это не имело никакого смысла, но, в общем, он это сделал. То есть это Гитлер сделал, а Гитлер это сделал тоже, опять-таки, по, скажите, как-то порыв души, если так можно выразить.
Так.
Вот, и вот, в общем, Муссолини, вот он в 24-м году он получил очень большую поддержку на выборах, и после этого начал проводить фашизацию страны, активно очень. И, соответственно, к 27-му году примерно Италия была полностью фашизирована.
А в чем это выразилось?
Чтобы оппозиция полностью отсутствовала. То есть это было авторитарное государство, полностью авторитарное. Без каких-либо...
Критиковать было нельзя,
ни при каких, что происходит. Да, ни при каких обстоятельствах.
То есть мы на самом деле не можем точно сказать, как там жили люди, что они думали, потому что критиковать было нельзя, говорить было об этом нельзя.
Критиковать было, да.
Все делали вид, что все хорошо,
все делали вид, что все хорошо. Была создана тайная полиция, которая очень активно работала. Был создан специальный трибунал, который рассматривал политические дела. Но это все было на порядок мягче, чем в Германии. Это был достаточно мягкий режим. В каком смысле? Это был
Понимаете, слово «мягкий» нас начинает примерять с самим явлением. Мне кажется, что ни в коем случае не должно примерять. Это на самом деле кошмарная совершенно ситуация. Значит, вот, в любом случае.
Это ни в коем случае не должно примерять. То есть никакой свободы слова, никакой свободы совести, никакой свободы чего бы то ни было. Это все отсутствует. Есть Дуча, и все, что говорит Дуча, это закон. Правда, это немножко сглаживается наличием королевской власти. Возможно, из-за этого было.
Но она была... Но она есть.
Формально глава государства король Виктор Эммануил. Вот, когда Муссолини отстранили, он был отстранен указом короля. То есть формально монархия немножко смещала. Да, действительно, когда мы сравниваем с какими-то кошмарными цифрами уничтоженных людей в Германии...
Начинает казаться, что ничего страшного. Да. На самом деле это страшно точно так же.
Но это с идеологией... Опять-таки, почему я говорю, что еще раз хочу подчеркнуть, что и нацистский режим Германии, и фашистский режим Италии – это одни и те же режимы. Просто один более жесткий, другой более мягкий.
Но Германия выбрала себе другое название.
Да, национал-социализм.
Да.
Это ничего не значит. Фашистское движение в Венгрии называлось «скрещенные стрелы» или «нелашисты». Фашистское движение в Румынии называлось, по-моему, «легион Михаила Архангела». Фашистское движение в Польше называлось «пилсудчики».
Они все в один и тот же период?
Абсолютно, в один и тот же период.
Да. Не происходило ли между ними, вот они же... У них был какой-то контакт между собой, хотя они национальные очень.
У многих был.
А идеи объединиться не было?
Объединение очень сложно. Нет, была. Была идея создать фашистский интернационал.
Так.
Вот, но причем именно на основе итальянского фашизма. Угу. Потому что значительной части фашистских движений... очень сильно не нравился радикализм Гитлера, ну, потому что все-таки, ну, это. А у Италии такой он приличный режим, да и король во главе, в общем, ну, сказать, все так довольно прилично.
Мы, кстати, откликаемся на сообщение наших слушателей, которые нам присылают смс на плюс 7-925-88-88-94-8, и Телеграм говорит Москобот, и вот просит объяснить разницу между фашистами и национал-социалистами, но вот наш сегодняшний гость, Константин Залесский, он утверждает, что на самом деле в своей основе и национал-социалистический режим, он на самом деле тоже фашистский. Абсолютно. В своей основе, если фашизм рассматривать как более общее явление с рядом признаков.
Но, естественно, есть отличия, которые связаны. То есть, вот мы сейчас можем начать говорить...
Можем ли мы сказать, что наше движение, наша постройка социализма и наша коммунистическая партия тоже имеют признаки тогда вот этого. Почему?
Вообще, потому что...
Вот все, что вы перечислили, это есть. Было тогда, когда-то.
Национал-татизма нет.
Этого нет, он интернациональный.
Если одного из этих четырех признаков нет, значит, все. Парамилитаристского движения нет.
Ну да.
Нет парамилитаристского движения.
Согласна.
Нет национал-татизма.
Да.
И, построение нового человека – это признак любого революционного движения.
Этатизм есть в любом случае.
Национал-этатизма нет.
Да, но этатизм есть.
Этатизм присутствует в любом консервативном
абсолютно
движении.
Абсолютно всех. Ну, то есть,
этатизм может присутствовать где угодно. Так же, как национализм может присутствовать. Мы говорим, что должны присутствовать все факторы.
Товарищи, кому не нравится наш прошлый режим, уйдем в сторону, будем думать над другими формулировками, если мы хотим это как-то тоже осознать.
Мы сейчас можем видеть, вот, например, когда сейчас в Европе, и не только в Европе, у нас тоже
иногда бывает. Ну, в Польше только что объединились, сказали, тот и тот преступный.
Да, нет, это когда это по поводу истории. Ага. А вот это говорится, вот прям по Умберто Эко. Если тебе не нравится ЛГБТ, ты фашист. Если тебе не нравится Грета Тунберг, ты фашист. Если ты приверженец традиции, ты фашист. Если ты против пацифизма, ты фашист. Вот. То есть, понимаете, вот это вот, такие вот отлитые в бронзу формулировки, которые, в принципе, под собой ничего не имеют, кроме как пропаганды.
Да, хорошо, смотрите, возвращаемся к сегодняшней теме. Доктрина фашизма Бенито Муссолини. Да. Он в конечном итоге, значит, приезжает в Германию, понимает, что его там любят, ценят, не устоял. В какой момент они договариваются об альянсе?
Ну, вот практически сразу. Вот в 1936 года. И к этому моменту Муссолини уже ведет войну.
Где? Завоевательница.
В Эфиопии.
Она это удачная, неудачная?
Абсолютно неудачная.
Потому что героев уже нет.
Да, и Муссолини сказал, что итальянцы недостойны себя. Муссолини до конца был уверен, что его режим пал, потому что итальянский народ оказался недостойным.
Слишком мелок для него.
Слишком мелок, да. И, значит, ну, война в Эфиопии, это за что Италию как раз погнали из Лиги наций, это война колониальная, это война чрезвычайно жестокая. Потому что...
А вы говорите, расизма не было. Они воевали как? В смысле, они же там...
Когда мы подразумеваем расизм, мы говорим, что, значит...
По признаку, я поняла, по признаку расы, а тут как бы вроде за территорию.
Как бы за территорию, но, конечно же...
Никто там не чурался,
эфиопы,
не беспокоился.
Конечно же, позиция итальянских фашистов, эфиопы не люди.
Конечно.
То есть это однозначно совершенно. Да. Вот, ну... В этом мы можем сказать, что в тот момент в Европе, в общем, жители Черного континента, в общем, так сказать, многие, так сказать, не считали за людей, подчеркиваю слово, на официальном уровне.
Да.
На официальном уровне.
То есть
то, что цивилизованная Бельгия творила в Конго, это ни словом, ни пером описать. Вот. Хотя она была страной демократических традиций.
Вот. Ну, смотрите, вот и парадокс самый последний, просто у нас буквально 4 минуты. И вот на волне вот этого всего порядок, идеи, которые легко воспринимаются там простыми людьми и так далее. Вот это вот его даже неудачи военные за пределами все равно внутри страны они не так видны.
Ну, но потом, все это тянет за собой кризис режима.
Неудачные военные операции вовне. И как, в какой момент, давайте перейдем уже к самому финалу и концу, когда он теряет власть, в какой момент люди разворачиваются на 180 градусов и начинают пинать того, кто только что был?
В общем, когда его... Муссолини был отстранен от власти в 43-м году. Причем он был отстранен от власти на заседании Большого фашистского совета. То есть его соратники решили его с ним...
Почему?
Режим был уже в полном кризисе. Это был кризис. То есть большой фашист.
Никто не слушался. В чем кризис
проявлялся? Ну, было ясно, что население полностью недовольно тем, что происходит. Мало того, что это недовольное население, этим недовольны его соратники. Потому что все стали понимать, что если режим рухнет, он их завалит.
Кроме военных неудач, какие еще? Что, или этого достаточно?
Недовольство, конечно, не только.
А что
военные
еще?
Неудачи потянули за собой огромные расходы на оккупированные территории, которые не давали эффекта. Кризис в экономике, не очень сильной экономике Италии. Полный кризис с снабжением, например, там, горючим транспортом.
Хуже стали жить.
Жить стали совсем хуже. То есть очень плохо,
радикально
это сказал.
Хуже.
Радикально хуже. Перспективы никакие. Ну, война-то...
Продолжать войну перспективы, да?
Это одна перспектива, продолжать войну, причем это, так сказать, ясно, что эта перспектива, так сказать, заканчивается. Итальянская армия сдается в Африке только так при первом же выстреле. То есть армия явно слаба, вооружения нет, боеприпасов нет, элиты... очень недовольные. Военные элиты начинают давить на короля. Они все-таки еще... У них король как бы есть.
Mm-hmm.
То есть, в общем, зреет монархический заговор верхушечный. Mm-hmm. Внутри режима недовольны соратники. То есть, ну, в общем, то, что вот можно сказать, кризис режима. Mm-hmm. Причем по всем параметрам. Вообще по всем. То есть, в принципе, абсолютно закономерный итог любого фашистского режима. В принципе, любой фашистский режим, он так и заканчивал.
Mm-hmm.
Просто в зависимости от того, какая из частей кризиса наиболее была ярко выражена. Военное ли поражение, экономический ли кризис. В принципе, ни один фашистский режим не может. Дело все в том, что любой фашистский режим, он направлен на экспансию. Это заложено в его основе. Потому что он национал-этатистский, mm-hmm. соответственно, он всегда будет расширять свою базу.
Вот это слово «национал» будет меняться, смысл?
Нет, это все остальные подчиненные.
А, в этом смысле?
Да.
Ну, тогда да, наверное, действительно, если так то есть метрополия.
Никто не собирался инкорпорировать другие национальности внутрь иностранных государств на равных правах с ними.
Сейчас есть фашистские режимы на Земле?
Нет, скорее всего, нету. Они могут быть... У нас сейчас просто нет возможности в мире, ну, на мой взгляд, может быть, где-нибудь есть, но это незначительное, нету возможности для формирования одной из важных составляющих парамилитарных массовых организаций.
Да?
Да. Для этого нужно очень большое количество людей, которые повоевали. А у нас нет такой страны, где много вот такая была массовая...
Ну, в какой-то момент может обнаружиться такие.
Может.
16 часов. Спасибо вам, что пришли. Константин Залесский был у нас в гостях. Ждем вас еще.
Конечно.